Часть 47.
Вольга ошалело глядел вокруг. Перед последними, отчаянно отбивавшимися пермяками, московиты сшибались толпами. Убегавшие пермяки были зарублены сзади и кучами валялись на земле с копьями и топорами в спинах, с рассеченными затылками. Вольга уцелел лишь потому, что в войске Пестрого все знали княжеского рынду. Но никто в суматохе последнего дня не заметил, что рында исчез. Впереди, за низкими земляными крышами искорки, поднялась высоко-бело-алая, золотистая и лазоревая хоругвь Пестрого. Вольга повернул голову, отыскивая взглядом пермскую хоругвь. Она плескалась на ветру над вышкой у княжьего вала. Под ней Вольга увидел его отчетливо. Расставив ноги, стоял пермский князь Михаил с целым снопом стрел в колчане за плечом. Широким, свободным и страшным движением человека, не боящегося смертельного удара в грудь, он натягивал лук и сверху бил стрелами по московитам. И увидев эти две хоругви, побеждающую и непобежденную, Вольга вмиг понял, в чем его спасение от гнева и кары Пестрого, хотя даже и не успел объяснить себе все словами. Он кинулся к вышке, забыв, что его все еще могут полоснуть сзади мечом или насадить на копье. На вышку вверх карабкались двое ратников, и Вольга, как вора, что лезет за яблоками, вцепился в полу кафтана нижнего московита. Но верхний вдруг захрипел и повалился назад. Из его глазницы торчала стрела. Все трое рухнули на землю, сломав несколько ступенек. Вольга хорьком вывернулся из-под тел и рванулся обратно. Он выскочил на помост вышки и увидел дико нацеленную ему в лицо стрелу князя Михаила. Ни о чем не думая, Вольга схватился за лук князя и рванул его к себе.
«Только бы взять живым!»
— пронеслось в голове.
«Не стреляй!» — отчаянно закричал он всем вокруг. «Это пермский князь!»
И тотчас в спину его что-то ударило с такой силой, что его швырнуло на пермяка. Вольга обхватил Михаила, боясь расстаться с добычей, с надеждой, с жизнью. И вдвоем, проломив ограду, они полетели вниз. Вольга очнулся, когда его окатили водой. Над ним с деревянным ведерком стоял знакомый ратник Тимоха и улыбался во весь рот. «Очнулся, Витязь?» — радостно спросил он, помогая Вольге сесть. Голова у Вольги кружилась, его тошнило, ломило спину, будто на лопатке выжгли тавро. Левая рука еле шевелилась. Вокруг была искорка, та и не та. Меж низких керку, на их земляных крышах, на валу, грудами лежали мертвецы. Бродили, нагибаясь, измученные ратники с окровавленными по локоть руками. Собирали оружие, вытаскивали раненых, тупо кололи копьями недобитых врагов. Трава была черная и мокрая, что-то дымилось. В небе над искоркой носились и верещали птицы. Отовсюду слышались стоны, хрипенье, тихий вой изрубленных и скромсанных людей.
«Повезло тебе!» Вопил Тимоха в Вольге точно глухому и все совал ему под нос какую-то кривую железку. «Дядя Пахом в пермяка с улицу метнул, а рука у него, помнишь, какая? Не будь у с улицы наконечник сломан, насквозь бы тебя пробило!»
«Где пермяк?» — хрипло спросил Вольга.
«Он лежит живой!» Тимоха вдруг стукнул наконечником Вольге по лбу. «Оглянись, поклонись князю!»
Вольга посмотрел назад через плечо. За его спиной стоял конь, а в седле сидел сам князь Федор Пестрый Стародубский, глядевший на Вольгу холодно и равнодушно. «Этого и пермяка обоих в поруб», — негромко велел он. Молчаливые стражники помогли Вольге подняться и дойти до землянки, где ночью проходил совет пермских воевод. Вольга еле доплелся и в землянке сразу свалился на кучу желтых еловых лап на берестяной подкладке. Потом стражники притащили и пермского князя, осторожно уложив его на вторую лежанку.
— Братки, принесите попить, — попросил Вольга.
— Принесу, — хмуро сказал один. Воды Вольга не дождался, мгновенно уснул, а может, впал в забытье. Два разгрома, море крови, спасение, голодовка, бессонница, горькие размышления, удар с улицы и удар о землю. Слишком много выпало на долю одного человека за два дня.
Его растолкали на закате и повели к князю. Вольга шагал, как чумовой, мотал башкой, чтоб прийти в себя. Вокруг московиты все еще ворошили мертвецов, разыскивали своих, и на корзнах, плетеных носилках, просто на шестах, уносили вниз к скудельне.
«Эй ты, как тебя?» — кричал один ратник другому и показывал, держа за волосы отрубленную голову. «Это пермская или вашего косоглазого? Ну так забирай себе!»
Пестрый сидел на каменной колоде у ворот Искорки. Лицо его странно пожелтело, глаза округлились, как у совы. Видно, и князю в эти дни пришлось несладко. Закат угрюмо горел за колвой, словно облил кровью Искорскую гору.
«Ну, что ты мне споешь?» — спросил Пестрый.
«Дозволь сесть, ноги не держат».
«Садись», — разрешил князь. Вольга опустился на другой камень напротив князя. Он поглядел в глаза Пестрого и вдруг понял, что теперь уже ничуть его не боится, не уважает. Пестрый стал для него пустым местом.
«Грешен перед тобой», — сказал Вольга.
Пестрый усмехнулся, кивнул. «Дурь взыграла, захотелось почести, славы, милости твоей. Как давеча в разведке пермского князя увидел, так и втемяшилась. Возьму его в полон, сам и тебе притащу. Он без охраны один ночью ходил. В общем, повязали меня пермяки. Думал, конец, а нет, только в яму посадили. Не поняли, видно, за каким бесом я по их стану рыскаю. Ну а как вы на гору приступом пошли, сторожам не до меня стало, побежали к чистоколам. Я развязался и утек».
«Простенькая сказка», — заметил Пестрый. Вольга развел руками.
«Не верю я», — рассудительно заметил князь. «Думаю, повесить тебя надо».
«Воля твоя». Вольга уставился в землю. «Только кабы не я, не видать тебе пермского князя живым. А мертвый, он разве ж нужен Иван-то Васильевичу? Не за упокойником тебя Москва послала?»
«Не твоего ума дела государственные», — спокойно сказал Пестрый. И задумался, похлопывая себя по голенищу сапога, собранной плетью. «Я, Вольга, добра не помню. Больно уж это для дела обременительно», — наконец произнес Пестрый, поглядев на Вольгу. «Но чем-то ты мне приглянулся. Может, тем, что от язычников меня недавно выручил?» Пестрый криво улыбнулся и пожал плечами. «Ладно, живи. Но в Другорядь, помни, ждут тебя дыба и петля. В Рындах я тебя не оставлю. Ступай в тысячу Кузьмы Ратманова, и пусть он тебя к сотнику Подберезовикову простым воем поставит. У Подберезовикова не пошалеешь, он из тебя дурь вместе с душой вытряхнет. Иди.
Вольга поднялся и поклонился. Благодарю за милость, князь.
Бога благодари. И язычников.
Чуть пошатываясь от слабости, Вольга побрел прочь. В душе его не было радости, не было облегчения. Попав в руки Пестрова, он все время проспал, не успев как следует устрашиться княжей кары.
«Второй раз меня Перуновы дети спасают», — подумал Вольга. «Сейчас, да еще тогда, в разведке у пермяцкого костра. А ведь я их сгубил. Боги, что ли, их не добрее? Или я уже иду по узкой улочке, на которую свернул, сам не ведая, когда и как?»
Поздним вечером, сидя на стану у костра, Вольга уже отколачивал камнем лезвие пики, доставшееся ему от какого-то убитого в бою ратника. А ночью спал в большом шалаше вместе со своим десятком и десятником. Уже следующей ночью десяток Вольги караулил на горе пленных пермских князей. Их было шестеро. На ночь их загнали в землянку. Толстые бревна стен, окошки щели и крыша накатом с земляной засыпкой поверху никому не дали бы бежать. Да и куда бежать? С трех сторон скальные обрывы, смертельно опасные даже в светлой темноте севера. А в воротах на княжьем валу караульные развели костер, и внизу у первого вала обосновалась вся сотня целиком. Дверь в землянку придавили тяжеленной каменной колодой, которую притащили втроем. Вольга сидел перед ней на обугленном с одного конца бревне, что осталось от другой сгоревшей землянки. Положив возле ног пику, Вольга уперся локтями в колени, а скулами уткнулся в кулаки.
Его опять душила тоска. Еще два дня назад, здесь же, на Искорке, он страстно хотел, чтобы в его жизни все стало как прежде. И вот все вернулось, а тоска осталась точно такая же.
«Что ждет меня в жизни?» — думал Вольга. «Побудки, походы, схватки и увечья. Если не гибель, то маки десятников и плети князя. Может, через много лет он и сам станет десятником, а к седине поднимется до сотника, но не выше. А потом нищета никому не нужного, одряхлевшего бывальца, у которого только переметная сума да воспоминания. В лучшем случае быть ему сторожем и бродить с колотушкой ночами вокруг хором какого-нибудь боярина. И ни души вокруг, ни отца с матерью, ни братовьев, ни жены, ни сынов, ни внуков-разбойников. Можно, конечно, там, на Руси, уйти из дружины, осесть на землю, или, что ближе, на рыбные ловы. Да только сладок ли на Руси удел смерда? Неужто два дня назад он тосковал по эдакому счастью? Не от этой ли благодати отбивались пермяки здесь, на Искорке?
Эх, доля, доля, где тебя искать?
Краем глаза Вольга уловил какое-то шевеление тьмы и тотчас же вскочил, подхватив пику. Под яркой луной
тускло светилась вытоптанная площадка городища. Чернели провалившиеся землянки, идолы, покосившаяся вышка на валу. Невдалеке горел костер, слышались голоса. Вольга с пикой наперевес пошел вокруг своей землянки и в тени угла, в лопухах и бурьяне, различил что-то темное, сжавшееся, дернувшееся убежать.
«Ну-ка, стой!» — шепотом крикнул Вольга.
Шепотом, потому что вдруг это нечисть какая пермская. Пусть лучше бежит отсюда. Человек в бурьяне замер.
«Встань!» — велел Вольга.
Человек встал. Был он невысокий, хлипенький. Лицо закрывал колпак.
«Руки подними!»
Руки поднялись над опущенной головой. Рукава съехали вниз, и руки оказались тоненькими и от луны белыми, как кость. Острием пики Вольга зацепил и сдернул колпак, из-под которого посыпались длинные черные волосы. Перед Вольгой была девчонка.
«Ты кто такая?» — изумился Вольга.
«Я к мужу пробиралась», — дрожащим голосом ответила девчонка по-русски. «Он у вас в полоне».
«У нас в полоне одни князья».
«Он князь».
Вольга окинул взглядом фигурку девушки и опустил пику. Какая-то щемящая нежность затеплилась в его душе. Вот девчонка тоже, как и он. Собака без хозяина, не знает, к чему прижаться.
«Ладно, нечего руки маять», — сказал он. «Как ты сюда мимо караула пробралась, коза? По скале залезла. Вверх не страшно, если назад не глядишь». Вольга помолчал, перекатывая желваки.
«Люб князь-то?» — со злостью и завистью спросил он.
«Не люб», — тихо ответила девчонка. Они стояли друг напротив друга, не зная, что сказать.
«Пусти меня к князю», — тихо попросила девушка.
Вольга покачал головой. «Нельзя. Да и зачем тебе к нему? Сгибнешь ведь».
«Я и так сгибну».
Вольга даже растерялся. «Ты лучше добром иди отсюда», наконец сказал он. «Давай я тебя к караулу отведу». Девчонка отпрыгнула назад, выставив перед собой руки со скрюченными, как когти, пальцами. Вольга в первый раз увидел ее лицо. Грязное, исцарапанное, с черными, яркими до синевы глазами, горящими сквозь растрепанные волосы, и поразился ее яростной, дикой красоте.
«Не пойду», — прошипела она. «Если ты меня тем ратникам отдашь, я со скалы спрыгну. Лучше закали меня сразу».
«Да чего ты?» — оторопел Вольга. «У меня и в мыслях не было. А куда ж мне тебя девать?» Девчонка по-звериному встряхнулась, и бешенство ее как не бывало. Она медленно подошла к Вольге, который суеверно стиснул пику, и вдруг быстро провела пальцами по его лицу. Словно серебряная паутина повисла в воздухе перед глазами Вольги.
«А у тебя, стражник, есть ли жена, невеста?»
«Нету», — покорно ответил Вольга.
А знал ли ты любовь? Знал ли ты женщину?
Нет. Девушка обошла Вольгу вокруг, как дерево, и снова остановилась напротив.
«Отойди от меня!» Охрипнув, с трудом произнес завороженный Вольга и сделал шаг назад.
«Возьми в жены меня, Русич!» —
прошептала девчонка, опять приближаясь и глядя в глаза.
«Возьми в жены меня, я тебе лучшей женой буду!»
Ламия.
Вольга и сам не знал, откуда появилось это неизвестное ему слово.